Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Как узнать природу планеты и их влияние на судьбу человека? И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшатра? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Руслана Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио. В прямом эфире из Риги «Ведическая астрология». От Руслана Нарушевича.
Итак, давайте же с удовольствием продолжим прямой эфир. Определение силы планет Меркурий. Сразу я называю тему «Ведической астрологии. Курс для начинающих». С нами в прямом эфире из Риги Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный ведический астролог. Рада приветствовать вас, Руслан, на волнах Аюрведа Радио.
Приветствую всех радиослушателей снова в эфире. Надеюсь, что прошлые лекции, материал прошлых наших эфиров вы смогли как-то уже усвоить, и мы можем двигаться дальше. Сегодня мы будем говорить о Юпитере. Меркурий у нас был на 1 апреля, как планета шутник, она была у нас планета для 1 апреля.
А сейчас о Юпитере. Я все перепутала. Как обычно, но не 1 апреля, но тем не менее, отличаясь такой способностью. Да, отличаясь такой способностью путать все, что можно путать. Вот. О Юпитере сегодня будем говорить.
Да, мы будем говорить о Юпитере и будем говорить о силе и слабости планет более подробно. Можем начинать.
Да, я думаю, что наши радиослушатели уже знают, что вопросы можно присылать в чат по скайпу, а также на наш почтовый адрес rvdoradio@mail.ru. И тем более, что они это всегда делают, так что можно начинать.
Хорошо. Условия игры у нас остаются как прежние, то есть вы присылаете свои вопросы о том, какие сферы жизни вас интересуют именно в связи с планетами, то есть ключами, какие планеты являются ключами к определенным сферам жизни, которые вас интересуют. Вы уже делали такие попытки, довольно успешные и, на мой взгляд, любопытные. Мы тогда сможем с вами делать такие своеобразные исследования прямо в эфире, прямо в процессе передачи. И хороший вопрос прошлый вторник был насчет соотношения стилей музыки и планет. Я думаю, что многих это заинтересовало, что в действительности любую сферу нашей жизни можно разложить вот таким образом по влиянию планет. Поэтому жду ваших вопросов, и мы сегодня начинаем повествование о Юпитере, планете, которая называется Гуру на санскрите. Гуру означает тяжелый, и из астрономии, может быть, еще школьных лет, со школьной поры вы помните, что Юпитер самая крупная планета, и стала быть планета с самой большой массой. Я не помню цифр, так как их преподносит современная наука, диаметра и массы планеты, но ясно, что она превосходит в несколько раз, некоторые из планет Солнечной системы в десятки раз по своей массе. И действительно, это основное качество, яркое, пожалуй, одно из основных ярких качеств планеты Юпитер – массивность, стабильность. И мы с вами закончили на рассказ или слушание истории о том, как царь Викрамадитья собрал своих ученых, дабы обсудить, какая планета самая могущественная, какая планета самая главная. И остановились мы на истории о Меркурии. Когда закончил представитель и поклонник Меркурия свое выступление, на сцене появился пандит, ученый, служитель Юпитера, который был человеком высокого роста, рослым и очень тучным. На вид он был добродушным весельчаком, но мудрость его была поистине очень глубока, а суждения столь же справедливы. И как не оскорбительно им было слушать упреки, которыми только что осыпали здесь Юпитер, вы помните, в истории очень такой непростой сложился треугольник в отношениях между Юпитером, Луной, женой Юпитера, Тарой и ребенком, который родился на свет, Меркурием. И насколько не было оскорбительно ему слышать упреки, которыми только что осыпали его патрона Юпитера, он невозмутимо промолвил. «Главная причина, — сказал он, — по которой Юпитера должны считать более великим, нежели Меркурий, — это то, что Меркурий двуличен. Как истинный царедворец, Меркурий являет свои благоприятные стороны, соединяясь с благоприятными планетами. В окружении же пагубных планет он проявляет зловредные качества. Юпитер намного превосходит его, ибо он самая благотворная из 9 планет». Юпитер называют самой благотворной из 9 планет. Лишь необычайные обстоятельства могут заставить его совершить неблаговидный поступок. Индра и все небожители подчиняются его власти, почитают его как своего учителя и наставника и следуют его советам. Тот, кто преданно служит Юпитеру и постоянно возносит ему молитвы, освобождается от всех скорбей, и все его заветные желания сбываются. Поистине Юпитер достоин поклонения, ибо преисполнен милосердия, и мудрость его необычайно глубока. У него широкая выпуклая грудь и внушительный живот. Голос его подобен львиному рыку, кожа смугла, глаза золотисто-карие, а волосы блестят, как чистое золото. В его конституции преобладает капха-доша, то есть элемент земли. Он обожает сладости, носит желтые одежды и украшает себя гирляндами из желтых цветов. Будучи браманом, Юпитер в совершенстве знает все веды и искушен во всех науках. Он скромен, милосерден и счастлив, умеет обуздывать свои чувства и ум, разум же его поистине утончен. Он следует путем праведности, соблюдая ритуалы. Его металл – золото, а драгоценный камень его – топаз. В теле человека он властвует над жировой тканью. Он хранитель северо-востока. Его день недели – четверг. А из знаков зодиака и созвездий ему подчиняется знак Стрелец и знак Рыбы. Юпитера почитают как покровителя богослужений и как великого наставника духовного, гуру. Его называют учителем бессмертных богов, душой, еще одно из его имен, советником, владыкой красноречия, золотым владыкой, творцом, неотразимым, носящим желтые одежды, юным, достойным поклонения всего мира, сострадательным, создателем государства, освобождающим от гнета и миролюбивым. Столько имен есть у Юпитера. Отцом Юпитера был Ангирос, сын Брамы, творца этой вселенной. Однажды при виде прелестных апсар, божественных небесных танцовщиц, в Брахме вспыхнуло страстное желание, и семя его изверглось. Из огня, в который упало семя, родились Маричи, Бригу, Ангирос и другие мудрецы. Ангирос получил свое имя от того, что родился от раскаленных углей, Ангара. Никто иной, как он, впоследствии наложил заклятие, приведшее к рождению могучего Ханумана. 8 сыновей, среди которых был и Юпитер, родила Ангиросу его супруга Шрада. Вот почему некоторые называют Юпитером сыном бога огня. Они имеют в виду огонь, воплощенный в Ангиросе. Пройдя суровые испытания, Юпитер завоевал себе место гуру среди богов и в этом высоком звании обратил все силы свои на благо небожителям, препятствуя замыслам асуров, демонических личностей. Однажды Венера, гуру асуров, удалился в Гималаи и в течение 1000 лет предавался подвижничеству в честь владыки Шивы, дабы открылся ему способ погубить девов, полубогов. Индра же отправил свою дочь Джаянти обманом выведать у Венеры эту тайну. Джаянти стала ученицей и прислужницей Венеры и прожила с ним много лет до тех пор, пока не узнала нужных заклинаний. Увидев, что он собирается вернуться к асурам, Джаянти попросила взять ее в жены. После стольких лет совместной жизни Венера не смог противиться ее просьбе. Он согласился стать мужем Джаянти на 10 лет и объявил, что до истечения этого срока оба они будут невидимы миру. Юпитер решил воспользоваться этим. Приняв облик Венеры, он отправился к асурам, и те встретили его с искренним восторгом, полагая, что он вернулся после тяжелых испытаний. 10 лет был Юпитер учителем и наставником асуров и искоренил в них ненависть и враждебность. По прошествии этих 10 лет Венера расстался с Джаянти и вернулся домой. Увидев 2 Венер, асуры были ошеломлены. В замешательстве они провозгласили настоящим того, который был их учителем 10 последних лет. То есть Юпитера. Перевоплощенного Юпитера. Последний же, ужаснувшись их неблагодарности, пришел в негодование и проклял их, предрекая близкую гибель. Вскоре после этого Юпитер принял свой настоящий облик и вернулся на небеса. Асуры, оставшись словно овцы без пастыря, отправились к Венере и стали молить о прощении. В конце концов, он смягчился и вновь стал их гуру. Однако проклятие его возымело действие, и еще много веков асуры оставались бессильны перед богами. В другой раз судьба распорядилась иначе, и теперь уже Индра не оказал должного почтения Юпитеру. Оскорбленный Юпитер покинул двор Индры и пропал бесследно. Индра в ведических писаниях прославляется как повелитель райских планет, высших райских планет, как царь среди полубогов. Узнав о происшедшем, Венера тотчас же повел асуров на битву против богов. Израненным богам оставалось лишь припасть к ногам Создателя со смиренной мольбой. Брама сказал им: «Асуры ослабели, отрекшись от своего гуру Венеры, но теперь, умилостив его жертвами, они снова стали сильны и богаты. Даже не пытайтесь одолеть их, не имея гуру. Поручите это Вишварупе». Вишварупа же был сыном небесного зодчего Тваштра и его жены Рачаны, которая происходила из рода асуров. У Вишварупы было 3 головы, одна для вкушения сомы, божественного нектара, вторая для питья, а третья для пищи. Из почтения к матери Вишварупа тайно приносил жертву ради блага племени асуров. Для этого он пользовался той головой, что поглощала напитки. Узнав об этом, Индра разгневался и отрубил все 3 его головы, которые превратились в птиц. Вишварупа был гуру Индры, таким образом Индра совершил великий грех – убийство гуру, породивший дурную карму, которая и побудила Тваштра, убитого горем отца Вишварупы, сотворить исполинского демона Вритру. Тваштра повелел Вритре отомстить за смерть Вишварупы, и лишь с огромным трудом Индре удалось убить демона. А так как Вритра был сыном провидца, то его убийство вновь породило злую карму, для уничтожения которой Индре пришлось принять на себя великое подвижничество. 1000 лет он провел заключенным в стебель лотоса посреди уединенного пруда. Претерпев все эти несгоды, Индра наконец задобрил Юпитера, и тот стал снова помогать богам своими советами. Звезда Индры вновь взошла, и он смог одолеть своих врагов. Так стоит ли тратить слова попусту? Станет ли кто отрицать, что ни одна из планет не сравнится с Юпитером? Я склоняюсь в почтении перед Юпитером, который уничтожает всех врагов на пути того, кто чтит его должным образом, и лишает благоденствия того, кто посмеет пренебречь им. Так завершил свою речь пандит. Как и в предыдущих историях, в этом достаточно живом описании, таком очень личностном, которое гораздо большее понимание дает каждому из нас, что из себя представляет эта планета, нежели справочник по астрономии, в котором вы читаете просто о том, что Юпитер – это планета, имеющая диаметр столько-то тысяч километров, масса его такая-то, длина орбиты такая-то, скорость движения такая-то, спутники такие-то и какие-то еще факты о том, что на его поверхности жизни не обнаружено и так далее. В действительности за небесным телом, за каждым небесным телом, мы об этом не раз с вами говорили, за каждым небесным телом обязательно стоит личность, которая представляет, точнее, планета представляет физический, грубый, планетарный аспект той или иной личности, которая управляет определенным сектором судеб всех живых существ, живущих на этой планете. Из этого описания многие факты очень важны для запоминания. Например, то, что Юпитер связан с желтым цветом. Желтый цвет является компенсирующей мерой своего рода использования желтого цвета, использования желтых камней. Здесь упоминается, что главным камнем Юпитера является топаз. Кстати говоря, нигде не упоминается в источниках астрологических о том, что какие-то полудрагоценные камни могли бы быть использованы в полной мере как эффективное средство баланса планеты энергии. Поэтому, когда люди спрашивают о полудрагоценных камнях, о их соотнесении с планетами, то в основном можно такое соотношение сделать только по цвету камня. То есть желтые камни, но в первую очередь топаз, желтый топаз является камнями, которые усиливают энергию влияния этой планеты, благоприятное влияние, если он подобран правильно. То есть очень важным моментом является то, что не только камень должен подходить человеку в связи с какими-то аспектами его астрологической карты, состояния планет, но и человек должен подходить также к камню. То есть должна быть определенная гармония, и определить это неквалифицированный человек практически не может. Для этого нужен человек, обладающий определенным видением энергетики камней. Поэтому не тратьте зря деньги, дорогие радиослушатели, на то, чтобы самостоятельно пытаться как-то балансировать энергии влияния планет, если они ослаблены. Кстати говоря, о том, какая планета является ослабленной, вы уже сейчас можете научиться судить, давать этому оценку, если на своих десктопах включите слайд-шоу, который называется «Сила планет». Мы сегодня об этом будем чуть-чуть более подробно говорить. Итак, Юпитер – это планета удачи, планета, которая помогает решить человеку проблемы, преодолеть препятствия. Это планета, которая дает человеку все расширяющуюся энергию оптимизма. И это планета, которая приносит благо любой другой планете или астрологическому дому, с которым она общается или в котором находится. Это планета, отвечающая за процветание, за возможности, открывающиеся возможности перед человеком, за влиятельность и за деньги. Также по Юпитеру можно определить как бы совокупный продукт благочестивой судьбы, накопленный человеком в прошлых жизнях, что на санскрите называется пурва-пуни. Еще одним очень важным атрибутом Юпитера является его связь с религией. Он, поскольку это планета гуру, наставник, то религия, философия и духовные аспекты являются также его территорией влияния. И его влияние больше расположено на традиционные, можно сказать, виды духовной практики, веру людей на преданность Богу. В большей степени это территория духовности, потому что когда люди говорят «я занят был духовной практикой», то часто в этот термин подразумевает под собой оккультные практики, аскетизм, практика йоги, развитие мистических способностей, мистического восприятия мира. Так вот, вот то, что я только что перечислил, не является территорией Юпитера. Это скорее будет отнесено к планете, о которой мы будем говорить позже. Это территория Сатурна в большей степени. Мистицизм, аскетизм, оккультное знание. Существует также разница в том, как оценивают влияние Юпитера. То есть, эта разница весьма незначительна в том, как оценивает западная и восточная и древнеиндийская астрология влияние этой планеты, за исключением, пожалуй, одного из фактов того, что Юпитер является индикатором или каракой, то есть указателем планеты, которая определяет состояние судьбы человека, связанные с детьми. То есть он индикатор или карака детей. Юпитер относится к категории сатвических, благостных планет. То есть в этом мире, согласно ведической философии, все проявления, все аспекты окружающей нас жизни, все формы, все виды сознания, все действия, пища, находятся под влиянием трех настроений природы – невежества, страсти и благости. И эти влияния также связаны с планетами, или планеты в определенной степени представляют эти три настроения, и Юпитер представляет сатва-гуну, или чистое, чистоту, чистое сознание, сатву, благость. Эта планета имеет мужскую природу. Ее знаки, которыми она управляет, вы можете это видеть из слайд шоу «Загадки 12 домов раси чакры» и из слайд шоу «Силы планет». Мы об этом чуть-чуть позже поговорим подробнее. И в целом я перечислю основные территории влияния или основные аспекты нашей жизни, за которые отвечает Юпитер. Но вы можете задать свои вопросы, и мы можем провести такой анализ, если есть что-то, какой-то аспект жизни, который вам трудно сейчас определить, какая бы планета представляла его больше всего, вы можете прислать мне свой вопрос на эту тему. Итак, деньги. Юпитер – это деньги, процветание, богатство, удача, везение человека, возможности, которые открываются ему в жизни, религия и философия, дети, путешествия на большие расстояния, поскольку традиционно путешествие на большие расстояния совершается главным образом, чтобы совершить паломничество. Человек мог посетить святые места, поэтому в этой связи или из коммерческих соображений, финансовая деятельность, покупка, приобретение, торговля, купеческое дело. Мудрость, правдивость, моральные качества, благотворительность, сострадание. Иностранцы. Некоторые авторы называют Юпитер ответственным за людей, которые принадлежат другим культурам. Взаимодействие с другими странами, то есть территория министерств, правильно, как политики называют, министерство внутренних дел и иностранных дел, министерство иностранных дел, медитация, астрология, знание законов и законодательства. В теле человека управляет печенью, поэтому легко запомнить связь некоторых аспектов Юпитера. Это желтый цвет и печень, потому что обычно, когда у человека временно, функционально или от рождения ослаблен Юпитер, то проявляется в той или иной форме болезни печени, что приводит к изменению цвета кожи человека. Как способ привлечь энергию Юпитера, сам человек становится нужного для этого цвета. Но на самом деле говорится, что для усиления Юпитера, даже если человек старается в своем интерьере больше включить элементов желтого цвета, например, шторы, обои, посуда, стеклянная посуда, или даже такая мера усиления этой планеты, как питье воды из сосуда соответствующего цвета, в данном случае желтого цвета, также считаются мерами усиления энергии планеты. Вопрос уже, насколько эффективными каждая из них, насколько она эффективна. Но об этом мы находим упоминания в астрологических источниках разных авторов. Оптимизм. Оптимизм связан с пониманием цели, с пониманием будущего, с пониманием того, куда человек движется. Поэтому если человек проходит очень неблагоприятный в своей жизни период, но при этом он четко знает, где он хочет оказаться, то в этом случае он имеет силу не впадать в уныние. То есть иногда мы движемся в повседневной жизни к какому-то очень красивому и светлому месту, нам приходится при этом проезжать темные переулки и достаточно грязные подворотни. И это нас не удручает, если мы знаем, где мы хотим оказаться. Мы знаем, почему именно наш маршрут движения именно такой. Но если человек не знает этой цели, то он может впадать в уныние, едва столкнувшись с какими-то неблагоприятными, не понимает эти цели, неблагоприятными обстоятельствами жизни. Поэтому Юпитер – это планета цели. Азартные игры также связаны с этой планетой, поскольку она представляет везение и благочестивую карму прошлой жизни, а выигрыш в азартных играх всегда связан не столько с тем, как устроен, как насколько человек талантливо умеет играть в азартные игры, или где он это делает и с кем, сколько от того, насколько у него благочестие высоко. Далее, решение проблем, об этом мы говорили. Отношения с духовным наставником или возможности и перспективы встретить человека, который станет источником знания. Юпитер представляет знание не столько в информативном ключе, как Меркурий, сколько в форме реализованного знания, то, что в ведической культуре называется вигьяна. Знание реализованное, то есть знание, которое усвоено, оно переварено человеком, и как ребенок получает пищу, не будучи способным переваривать пищу, младенец получает уже переваренную пищу, усвоенную в очень приятном и здоровом для него виде, в форме материнского молока. Вот точно таким же образом Юпитер представляет сливки любого знания, реализованные и готовые к употреблению, использованию в жизни. Поэтому духовный учитель именно выступает в роли человека, который дает нам знания к тому, чтобы преодолеть препятствия. И дает знания не просто теоретическое для дальнейших экспериментов, а это знание, которое не нуждается в проверке и экспериментах. Оно нуждается в принятии и прямом следовании. И оно само по себе гарантирует успех человеку. Как я уже говорил, еще раз напоминаю, представляет совокупность благочестия, накопленного в прошлой жизни. Пурва-пунья называется. Пурва значит полный, пунья благоприятный. День недели четверг. И Юпитер также отвечает за северо-восточное направление. То есть для людей, у которых эта планета сильна, благоприятствие в жизни связано с северо-восточным направлением. То есть для жителей России, конечно, это может звучать более чем странно, потому что ожидать благоприятствия где-нибудь на берегу Баренцева моря или на Камчатке не представляется очень как бы такой светлой перспективой. То есть, что, или, по крайней мере, не внушает большое доверие для большинства жителей России на сегодняшний день, что с северо-востока можно получить очень большое какое-то благо. Но астрология в этом плане остается неумолима. Развитие событий в мире мы не знаем, поэтому, дорогие слушатели, те, у кого очень сильный Юпитер, обратите свои взгляды на северо-восток. Желтый цвет является цветом этой планеты и усиливает его. Желтый топаз является камнем планета Юпитер. Среди различных сфер деятельности и профессий Юпитер представляет банкиров, адвокатов, судей, министров, духовных наставников и религиозных лидеров. Теперь вы можете немножко поразмыслить над своими вопросами. Я попрошу вас обратиться к слайд-шоу, который называется «Сила планет». И мы немножко перейдем к практической части. От информативной части к практической части. Итак, напомню, что анализ астрологической карты делается по схеме планеты, аспекты и соединения, которые легко запомнить по аббревиатуре ПАС. Планеты, аспекты и соединения. Как первое, что необходимо оценить в связи с состоянием планеты, это сила или слабость каждой из планет, которую мы анализируем. И здесь третий слайд сила планет, в которой дана табличка планет и позиции, их различных позиций, их по степени силы в астрологической карте, я думаю, вам поможет лучше всего. Итак, например, есть планеты, которые мы разбираем сегодня, Юпитер. Для Юпитера, обратите внимание, это будет третья строчка снизу, самым сильным положением в гороскопе является знак Рака, и точкой, полной точкой экзальтации является 5 градусов знака Рака. Территории его питания, или территории, где находится, можно сказать, корень этой планеты, Мула Трикона, является сектор от 0 до 5 градусов Стрельца. И знаком дебилитации, ослабления планеты является знак Козерога, причем точка 0,5 градусов Козерога. Диаметрально противоположная точке экзальтации, если вы смогли обратить внимание, является самым слабым положением для этой планеты. Юпитер движется достаточно равный, как бы проходит один знак за конкретный участок, конкретный промежуток времени, который примерно равен году. Поэтому часто даже без астрологических таблиц можно в уме определить погоду, спросив год рождения человека, определить, в каком состоянии был Юпитер. Цикл Юпитера полный, соответственно, 12 лет, и поэтому легко со временем для вас будет определить тех людей, которые имеют эту планету в самом сильном положении или в самом слабом положении. Точно так же, как положение Солнца. Солнце экзальтирует 10 градусов в точке 10 градусов Овна и в знаке Овен. И ослаблено в знаке Весы. Соответственно, те люди, которые родились в промежутке с 15 апреля приблизительно до 15 мая, имеет самое сильное положение Солнца, поскольку в это время Солнце находится в знаке Овна, в знаке своей экзальтации. Стало быть, мы получаем людей с самыми ярко выраженными склонностями к лидерству именно в это время. И наоборот, осенью, в промежутке с 15 октября по 15 ноября, извините, с 15 ноября по 15 октября по 15 ноября, верно, да. Солнце находится в знаке Весов, и таким образом наиболее ослаблено. Торопиться делать выводы только потому, какова дата или месяц рождения, или год рождения человека, не стоит. Но технически это в какой-то степени дает возможность быстро нарисовать приблизительный эскиз или такой быстрый набросок портрета человека, если мы знаем эти факторы. Юпитер силен тогда, когда он находится в знаке Рака, и знаки, то есть годы, когда он находился в этом знаке, по 12 лет вы можете отсчитывать, например, от 67 или 79 года. 67, 79, далее, соответственно, 91 год, 2003 год и так далее. И знаки, годы, когда Юпитер находился в дебилитации, вы можете на заметочку взять следующий год, 2009, и отнимая или добавляя по 12 лет, уже иметь более-менее точную картину, что происходит в жизни человека с Юпитером. Хотя дальнейшие выводы, я еще раз повторяю, делать нужно очень осторожно. Не торопитесь, используя эти нехитрые принципы, делать поспешные выводы. Даже если вы знаете характер планеты, ее сферу действия, ее каракатву, не торопитесь выносить приговор всем этим аспектам жизни человека, если планета ослаблена. Существуют некоторые факторы, которые нейтрализуют вот это ослабление планеты, называемое нича на санскрите. И такие, мы будем говорить о тех особенных ситуациях, когда планета можно сказать, избавляется или избегает своего ослабления. Итак, каждую из планет вы можете проанализировать, используя эту таблицу по трем позициям. То есть, самое сильное положение – экзальтация. Второе по силе, по уровню силы положение – мула трикона. И самое слабое положение или точка падения, называемая нича. Экзальтация на санскрите называется уча. Переходим к следующему слайду. И стало бы к следующему этапу анализа, такого примарного предварительного анализа астрологической карты по схеме ПАС, планеты, аспекты, соединения. Вторая составная, второй шаг – это аспекты. Все планеты аспектируют каждый дом, находящийся напротив, то есть седьмой дом, считая от планеты. Любая планета аспектирует, или другими словами, бросает взгляд. На санскрите этот взгляд называется дришти, об этом мы с вами говорили пару занятий назад. Аспектирует седьмой дом. Но Марс, Юпитер и Сатурн имеют еще специальный код, который можно запоминать как цельное трехзначное число. И для Марса этот код является 478. Это означает, что 4, 7 и 8 дом, считая от себя, Марс также аспектирует. Он также бросает на него взгляд, распространяя на те территории, куда его взгляд попадает, на соответствующие дома и планеты, распространяя свое влияние. Благоприятно или нет, зависит от того, в каком состоянии находится эта планета. Юпитер, о котором мы говорим сегодня, аспектирует 5, 7 и 9 дома. Его код 579 или 579. И также свою благоприятную энергию, в зависимости от того, насколько он силен, Юпитер распространяет, как уже говорилось в начале лекции, что все, эта планета настолько благоприятна, что любое взаимодействие ее с домами и планетами, в том числе и через аспект, через ее взгляд, является крайне благоприятным. И, наконец, Сатурна код – это 3710. Сатурн аспектирует третий дом от себя, седьмой, то есть дом, находящийся напротив того места, где он находится напротив. И десятый дом, считая, вот опять-таки, дома, в котором он находится. Важное правило – это то, что счет надо всегда начинать с того знака, в котором находится планета. То есть, говоря «раз», когда вы ставите палец на дом, в котором находится планета. «Раз», первый дом «раз». Давайте перейдем к следующему слайду для того, чтобы посмотреть на эти влияния, на эти аспекты, на эти взгляды уже в такой определенной динамике. Итак, рядом дана схема, как планета аспектирует, вкратце для напоминания вам. Слайд называется «Аспекты, взгляды планет». Так, по порядку, если мы посмотрим с вами в нашей карте примере, в которой в первом доме находятся целых три планеты – Венера, Марс и Меркурий, то из первого дома, соответственно, Венера аспектирует седьмой дом, Меркурий аспектирует также седьмой дом, Марс с помощью нажатия Enter или с помощью левой кнопочки мышки вы можете увидеть, как эти аспекты проявляют себя. Марс аспектирует четвертый дом, это левый квадрат большого ромба в астрологической карте, который в себе имеет цифру 10, аспектирует, как и любая планета, находящаяся напротив него, седьмой дом, и также аспектирует восьмой дом астрологической карты, и, то есть, другими словами, восьмой дом, считая от самого Марса. Если вы вот начнете счет от первого дома, то вы увидите, как это происходит. Далее, анализируем аспекты следующей планеты, это планета Сатурн. Сатурн, рядышком вы можете прочитать, Сатурн, код его аспектов или схема, логическая схема его влияний 3, 7, 10. И находясь во втором доме, Сатурн влияет на третий от себя, раз, два, три, считая от второго дома, четвертый астрологический дом данной карты, вы уже можете заметить, что очень много влияний планет могут испытывать определенные территории, которые сами по себе не имеют никаких планет внутри, и, казалось бы, нам нечего сказать об этом доме или об этой сфере жизни человека, поскольку там нет планет. Многие люди испытывают затруднения в этом в начале изучения астрологии, не понимая, как интерпретировать те астрологические дома и, стало быть, те сферы жизни человека, в которых нет ни одной планеты. И аспекты дают нам определенную информацию в этом смысле. Итак, Сатурн аспектирует четвертый дом астрологической карты, то есть третий от самого себя. Четвертый дом – это в большом ромбе левый маленький ромб с цифрой 10 внутри. Восьмой дом астрологической карты. Седьмой дом считает самого Сатурна, то есть. И, наконец, аспектом 10 он аспектирует десятый дом от себя, который в астрологической карте примера является 11-м. Сейчас вам важно очень хорошо научиться управлять слайд-шоу, которое у вас на экране, чтобы вы в динамике визуально могли понять то, что я сейчас говорю. Потому что если вы впадете в легкую панику, что слишком часто звучит слово «дом», «дом 11-й», в то же время он 10-й, считает планеты он 8-й или 7-й, а в астрологической карте он 8-й, предположим, то это может вызвать у вас легкую панику. Поэтому, двигаясь назад, вы можете, пользуясь стрелочками на клавиатуре, вернуть в исходное положение этот слайд и снова отследить все влияния, все аспекты каждой из планет, чтобы иметь представление, как это будет происходить в любой из карт, которые вы будете анализировать. Это то, что касалось аспекта. Соответственно, аспекты. Если планета слаба, слабость или силу планет мы определяем по предыдущей таблице «Сила планеты». Если планета слаба, и кроме того, по своему статусу относится к категории зловредных, это не совсем, может быть, точный термин, или злонесущих, иногда так переводят это. На санскрите это называется папа. Папа переводится как грех, и планета папа не то, что они сами по себе греховны, но их функция реализовывать ту часть судьбы человека, которая связана с причинением страданий другим живым существам, то есть то, что принято в традиции называть грех. Поэтому любой термин не будет очень хороший, если мы скажем, что это греховная планета или злонесущая планета. Это планета, реализующая нашу негативную карму. К ним относятся, как я говорил ранее, Сатурн и Марс в первую очередь. Но кроме того, сила и слабость планет должна быть определена для того, чтобы оценить, насколько благоприятным или неблагоприятным является взгляд планеты, ее аспект на ту территорию, которую вы исследуете. В карте примере мы можем видеть, что, например, пятый дом карты примера не имеет в себе планеты, также не испытывает аспектов ни одной из этих планет. Это может говорить как о том, что эта сфера чиста и свободна от лишних влияний, как в жизни человека все может быть просто и понятно в связи с этой территорией. Либо она может быть ослаблена, например, если хозяин этой территории, этого дома, сам по себе не находится в очень хорошем состоянии, если он не в форме, как говорят. Давайте перейдем теперь к следующему слайду, который называется «Соединение планет». Это третья точка анализа или третий шаг анализа астрологической карты планеты, аспекты, соединения. Третий шаг по схеме ПАС – планеты, аспекты, соединения. Что значит «соединение»? В карте примере сейчас на слайде вы можете видеть, что те планеты, которые находятся в одном доме, и те планеты, которые в особенности те планеты, которые в одном знаке, то есть да, в одном доме, читая в одном знаке, и те планеты, которые достаточно близко расположены друг от друга, это можно определить по градусу планеты, такие данные, которые связаны с положением планеты в знаке с точностью до минут. Обычно астрологические программы располагают рядом с графическим изображением астрологической карты. И в карте примере здесь сейчас мы видим, что вместе оказались достаточно близко, в одном доме оказались планеты Венера, Марс и Меркурий. И ну, второй вариант – это соединение Луны и Раху в 10-м доме. Первым Венера, Марс и Меркурий. Нажимайте смело левую кнопочку мышки, вы увидите визуально, как эти планеты объединены. И исходя из природы планет, о которой мы с вами читаем, начиная каждый новый эфир, каждую передачу, исходя из силы и слабости планет, а также из такого особенного, специфичного для ведической астрологии способа анализа, как дружественность или враждебность планет, вы можете оценить, насколько хорошо то или иное соединение. Хотя интерпретировать такую карту сложнее, поскольку когда в одном доме объединены три планеты, это значит, туда сводятся аспекты или каракатва, за которые отвечают три планеты одновременно. То есть довольно большой такой и сложный коктейль получается. И кроме того, связи, по крайней мере, четырех домов устанавливаются с домом, в котором происходит такое соединение. Если вот в первом доме сейчас, скажем, мы наблюдаем соединение Венеры, Марса и Меркурия, значит, вспоминайте, пожалуйста, предыдущие уроки и таблицы управления планет знаками. Да, сейчас вам вот на ходу слушателям задание определить, с какими домами связан первый дом в этой карте примере, благодаря тому, что в нем находятся три планеты одновременно. Так, Меркурий свяжет с первым домом те дома, в котором находятся управляемые им знаки, то есть близнецы. Девятый дом. Треугольник в нижнем углу астрологической карте, правый угол. С цифрой 3 внутри, это близнец, значит, близнецы знак. И 12-й дом. Это треугольник в верхней правой части карты с логом Су, Солнце, и цифрой 6 в нем. Меркурий управляет двумя этими знаками, близнецами и Девой, и стало быть, он устанавливает связи между первым домом, в котором находится, и девятым домом, которым он управляет, а также с двенадцатым домом, который также находится под его управлением, поскольку в этом доме расположен знак Девы, управляемый Меркурием. Стало быть, мы видим связи сейчас уже трех домов, 9, 12 и 1 через планету Меркурий. Теперь давайте посмотрим, как Венера связывает первый дом с другими домами в карте. Венера управляет знаками Весы, это 7-й знак, и Телец, 2-й знак. Знак Весы расположился в первом доме, цифра 7 вы видите в первом доме. Стало быть, планета находится в своем собственном знаке, что принято называть на санскрите свакшетра, на своем поле или в своем доме. И она управляет знаком Тельца, это 2-й знак, который в карте примере оказался в 8-м доме. Таким образом, с первым домом теперь помимо 12-го и 9-го дома через влияние Меркурия оказался связан еще и 8-й дом, поскольку Венера управляет знаком Тельца, 2-м знаком, который оказался в 8-м доме. Треугольник в нижнем правом углу астрологической карты. И, наконец, Марс. Это планета, также имеющая два знака под своим управлением. Первым из которых является Овен. Знак первый. прямо под первым домом, седьмой дом. Стало быть, Марс связывает первый дом с седьмым домом. И знак Скорпиона, восьмой астрологический знак, который оказался в нашей карте примере во втором доме. Таким образом, с первым домом и с его аспектами, то есть выбор человека, цели в жизни, его статус, его характер, его отец и так далее, оказываются связаны следующие сферы. 12-й дом, дом отречения и потерь, 9-й дом, дом религии, это через Меркурий. Посредством Венеры этот дом связан с 8-м домом, домом продолжительности жизни, мистических способностей, сильной интуиции и так далее. Продолжительности жизни. И Марс, который связан с 7-м домом и со 2-м домом. То есть связывает такие аспекты, как деньги, речь, брак, партнерство и так далее. С центральной, с осью всей карты, с первым домом. Примерно таким образом определяется то, что принято называть йогой, йога хозяев домов. То есть каждая планета является хозяином какого-то дома, и она связывает тот дом, в котором она находится, с тем астрологическим домом, в котором расположен ее, принадлежащий и управляемый ею знак. Таким образом, мы говорим, Марс, например, является хозяином седьмого дома и второго дома, поскольку там, в седьмом доме, находится Овен, и во втором доме находится знак Скорпиона, принадлежащий и управляемый Марсом. Очень важная информация, которую нужно понять. Я прошу прощения у тех слушателей, которые знакомы с этой информацией, и поэтому им может показаться несколько скучным и слишком подробным это объяснение, но зная, насколько сильно, насколько значимо, насколько сильно это зависит, ваш успех в интерпретации карты, от понимания этих вещей, я специально задерживаю здесь ваше и свое внимание. Перейдем к следующему знаку. К следующему слайду. Вы сейчас сами можете сделать необходимый анализ, изучая соединение планет, еще раз посмотреть то, какое положение планет в карте примере. И следующий момент, который необходимо проанализировать нам с вами, это определение силы планеты согласно ее положению, положению в домах. То есть для каждой из планет существуют астрологические дома, в которых она, вот сейчас обратите внимание на один момент, не знаки астрологические, знаки астрологические, таблица выше, мы их более-менее с вами разобрали, а дома в индивидуальной, каждой индивидуальной карте. И для Юпитера и Меркурия самой сильной точкой или самой сильной территорией их силы является первый астрологический дом. Если у человека в карте рождения в первом доме находится Юпитер или Меркурий, мы говорим, что эта планета здесь приобретает дикбалу или силу по положению, можно сказать, позиционную силу. Солнце и Марс наибольшую силу проявляют в 10-м доме, Венера и Луна проявляют наибольшую силу в 4-м доме, и Сатурн наиболее силен в 7-м доме. Это тоже один из аспектов силы планеты, который нужно учитывать. Далее, существуют также, обратитесь к следующему слайду, усиливающие, ослабляющие аспекты. Аспекты, которые, соответственно, питают планету, дают большие силы или ослабляют. И аспекты или взгляды таких планет, как Венера, Юпитер, Луна и Меркурий, благоприятных планет, всегда дают той планете, на которую они смотрят, на которую бросают свой взгляд, свой аспект, дают дополнительную силу. Те же планеты, которые испытывают на себе взгляд или аспект Сатурн и Марса, становятся слабее. Возможно, это не самый определяющий фактор, и вы даже сейчас можете немножко это оставить на втором плане, чуть-чуть эту информацию, если вам сложно все запоминать, но в целом ее было бы очень желательно принимать во внимание со временем. Также важно сказать о таком моменте, как эффект сгорания планет. Существует правило, есть в нашем слайд-шоу, есть слайд сгорания планет. Сейчас вы можете посмотреть. Сгорание планет, это означает, что любая из планет находится в пределах 8 градусов. То есть, она, если планета подходит ближе, чем 8 градусов к Солнцу, то есть, вы видите, что величины Солнца в одном и том же знаке, например. Да? Солнце, предположим, расположено 20 градусов знака Овен. И там же находится другая планета. Предположим, планета Юпитер. То если Юпитер приближается к Солнцу ближе, чем на 8 градусов, то есть его величина может быть, например, 12, 13, 14 или 15 градусов Овна, то в данном случае мы говорим, что такая планета сгорает, она теряет свою силу. Или, другими словами, она подавляется мощностью, сиянием и силой самого Солнца. То есть, Солнце доминирует и подавляет энергии этой планеты, из-за чего планета уже не может проявить себя в полной мере, в полной силе. На слайде, который называется «Пример сгорания планеты». Сейчас можете переключить свое внимание на него. Вы можете видеть ситуацию, в которой в астрологической карте, взятая из коллекции астрологических карт, в результате консультативной практики, которая сформировалась, вы можете видеть, что в астрологической карте Солнце и Сатурн находятся в одном и том же знаке, в одном и том же доме. И сейчас нажатием левой кнопкой мышки или кнопкой Enter вы можете видеть, что Солнце находится 17, находится в положении 17 градусов 57 минут в знаке Овна. И Сатурн находится довольно в критическом положении, 18 градусов 35 минут того же знака Овен. Это очень близкое. Фактически, это даже надо назвать специфической такой ситуацией, потому что если планеты приближаются друг к другу ближе, чем на градус, это называется планетной войной. Но в отношении Солнца обычно говорят, что это сгорание, сжигание. Таким образом, Сатурн в данной карте примере находится довольно в тяжелом состоянии. Во-первых, потому что, если смогли обратить внимание, он оказался в знаке своей дебилитации, знаки ослабления в Овне. Это первый знак Овен. Кроме того, он оказался в одном градусе от Солнца, которое само в свою очередь находится в знаке экзальтации, потому что для Солнца знак Овен является самым сильным из знаков, местом его силы. Поэтому вот такой пример вы можете использовать и проанализировать те карты, которые доступны вам, чтобы определить, не являются ли планеты, которые в одном знаке расположены с Солнцем, в состоянии сгорания. Некоторые авторы говорят о том, что Меркурий менее уязвим, так сказать, этому влиянию сжигания Солнца, и что в отношении Меркурия сгоранием или положением сгорания является его положение ближе, чем 5 градусов. Ближе, чем 5 градусов к Солнцу. Сейчас я на этом пока остановлюсь. У нас еще есть материал, который мы с вами сможем проанализировать в следующий раз. Сейчас, если есть ваши вопросы, я готов на них ответить.
Но вопросы по большей части приходят личного характера, что касаемо личных гороскопов. Но еще раз напомню о том, что все такие подобные вопросы мы будем рассматривать только на консультациях. Итак, дорогие радиослушатели, если у вас есть вопросы касательно сегодняшней лекции, если вам что-то непонятно, присылайте вопросы, будем отвечать. Так, смотрю быстренько, есть ли какие-то вопросы, кто-то что-то пишет. Так. Все, пока тихо.
Мы изучаем астрологию, поэтому, дорогие слушатели, я тоже прошу вас не обращаться с какими-то частными ситуациями или вопросами типа, а что если у меня Сатурн находится там вот так-то и так-то. Это не будет очень справедливо к остальным нашим слушателям, потому что наша цель не просто проанализировать какой-то ряд астрологических карт и мне дать толкование и провести такую консультацию в эфире. Наша идея немножко понять азы, основы ведической астрологии. И примеры вы сможете анализировать сами, если вы сможете, или свои ситуации потихоньку анализировать сами, если будете внимательны к тому, что мы с вами изучаем, что вы слышите на волнах Аюрведа Радио в наших передачах.
Да, 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 да. Я поддерживаю, но пока вопросов не поступило. Нет вопросов.
Ну что, тогда мы можем на сегодня попрощаться. И до новых встреч в эфире.
Да, хорошо. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Я думаю, наши радиослушатели прослушают в эфире, в записи все еще раз, и тогда у них появятся вопросы. Я думаю, они с удовольствием их пришлют в следующий раз. Спасибо большое, Руслан, что были сегодня с нами.
Всего хорошего.
До свидания. Уважаемые радиослушатели, жаль, что у вас не возникло вопросов. Но, тем не менее, прошел вопрос, но поздно. Вы слушаете Аюрведа Радио, оставайтесь с нами.
Аюрведа Радио.